Настали совершенно безрадостные дни. Роман был написан, больше делать было нечего, и мы оба жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и смотрели в огонь. Впрочем, теперь мы больше расставались, чем раньше. Она стала уходить гулять, а со мной случилась оригинальность, как нередко бывало в моей жизни. У меня неожиданно завелся друг. Да-да, представьте себе, я, в общем, не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью. Схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. И представьте себе, при этом обязательно ко мне проникает в душу кто-нибудь непредвиденный, неожиданный и внешне-то черт знает на что похожий. И он-то мне больше всех и понравится. Так вот, в то проклятое время открылась калиточка нашего садика, и вошел человек. Он прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику. Потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше, больше, он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, но что ему тесно там и прочее. К себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности.
Делай как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее.
Я рассмеялся. Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри в своем ящике не интересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизий имел. Именно. Нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, он объяснял мне ее буквально в одну минуту. То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого было мало. Покорил меня Алоизий своей страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки. Причем о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом. Рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из 100 раз в 100 раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он прямо говорил, глава такая-то идти не может. Статьи не прекращались. Над первыми из них я смеялся, но чем больше их появлялось, тем больше менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия – страха. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Стоило мне перед сном потушить лампу в маленькой комнате, как мне казалось, что через оконце влезает какой-то спрут с очень длинными и холодными щупальцами. И спать мне пришлось с огнем. Моя возлюбленная очень изменилась. Похудела и побледнела, перестала смеяться, и все просила меня простить ее за то, что она советовала мне, чтобы я напечатал отрывок. Она говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг к Черному морю и стратив на эту поездку все оставшиеся от 100 тысяч деньги. Она была очень настойчива, и я, чтобы не спорить, обещал ей это сделать на днях. Но она сказала, что она сама возьмет мне билет. Тогда я вынул все свои деньги, то есть около 10 тысяч рублей, и отдал ей.
Зачем так много?
Я сказал что-то вроде того, что боюсь воров и прошу ее поберечь деньги до моего отъезда. Она взяла их, уложила в сумочку, стала целовать меня и говорила, что ей легче было бы умереть, чем покидать меня в таком состоянии одного. Но что ее ждут, что она покоряется необходимости, что придет завтра. Она умоляла меня не бояться ничего. Это было в сумерки, в половине октября, и она ушла. Я лег на диван и заснул, не зажигая лампы.